Бренд «Паулик» и медиа «Ваш досуг» представляют подкаст «Культура кофе». Узнайте об искусстве создания и потребления кофе и его влиянии на мировую культуру. Добрый день, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как устроена современная кофейная промышленность, как выращивают, добывают и транспортируют кофе. И почему слово «ответственность» в этой промышленности одно из самых главных. Как происходит закупка, обжарка и создание блендов. Поможет нам в этом всем разобраться Дмитрий Корсаков, бариста-тренер компании «Паулик». Тренер «Паулик Бариста Институт». Судья российского чемпионата бариста, член Международной ассоциации «Спешлти кофе». Дмитрий, привет!
Приветствую всех любителей кофе, решивших погрузиться в его культуру вместе со мной и компанией «Паулик». Сегодня я хотел бы вам побольше рассказать о том, как устроена современная кофейная индустрия, какое место в нем занимает компания «Паулик» и как мы с нашими коллегами пытаемся развивать культуру потребления кофе в России.
Прекрасно. Давай начнем с технологии. Расскажи, пожалуйста, как сегодня выращивают и транспортируют кофе. Ну и чем этот процесс отличается от того, что был, скажем, 100 лет назад?
Действительно, процессы, которые претерпевает кофе на всем пути своей жизни, кардинально отличаются от того, что было, например, 100 или 200 лет назад. Это связано с тем, что современные технологии позволяют в большей степени поддерживать качество кофе, развивать его вкусовые особенности. И порой те напитки, которые мы могли бы попробовать лет 300 назад, совершенным образом отличаются от того, что мы привыкли пить сегодня в наших кофейнях. Первое, с чем сталкивается кофе на пути своей жизни, это выращивание. Кофе выращивают в 75-80 странах, которые обладают всеми особенностями, которые позволяют им работать в сфере выращивания зеленого кофе. Из стран, которые мы знаем, это Бразилия, Вьетнам, Индия, Колумбия, Гватемала и, конечно же, Эфиопия. Эфиопия является также и родиной кофе арабика. Именно на территории Эфиопии на рубеже 1 и 2 тысячелетия был найден кофейный куст или кофейное дерево. И именно эфиопы первыми познакомились с особенностями такого продукта, как кофе. Современные технологии, которые мы сегодня используем для выращивания, обработки, обжарки, транспортировки и приготовления кофе, очень сильным образом отличаются от того, что было раньше. Например, очень интересная технология скопия по цвету, которая позволяет отбирать дефективные зерна на любом этапе изготовления кофе. Именно цвет зерна определяет его качество, поэтому колорсортер, который мы используем на своем заводе, позволяет нам отбирать любые дефективные зерна и улучшать его качество.
Скажи, а это вручную делается или с помощью какого-то специального современного оборудования?
Ранее делали это действительно вручную, потому что не было таких технологий. А сейчас придумали специальный аппарат, который по цветовым особенностям отличает хороший кофе от плохого. Ну, применяют его не только в кофе, но и также для производства риса и других круп.
Здорово. Какие особенности транспортировки кофе сейчас и чем это отличается от того, что было раньше?
Транспортировка кофе – это действительно очень важный, сложный и ответственный процесс, потому что кофе претерпевает очень длительные путешествия из кофепроизводящих регионов до тех стран, где его употребляют. Ну, как правило, кофе должен миновать либо Атлантический океан, либо Тихий для того, чтобы прибыть в страну его обжарки и потребления. Именно поэтому мы используем технологию контейнерных перевозок, которые позволяют минимизировать как стоимость перевозки, так и так называемый углеродный след, который оставляет при транспортировке любой продукт, в том числе и кофе, который негативно влияет на нашу с вами окружающую среду.
Понятно. Там какие-то особые условия должны быть соблюдены внутри контейнера? Какая-то особая влажность, возможно, температура и так далее?
Особые условия для транспортировки кофе создаются на моменте его упаковки. Мы используем особый материал Green Pro для того, чтобы упаковывать кофе в большие биг-бэги вместимостью до 150 килограмм. И таким образом мы сохраняем кофе в процессе логистики от влияния окружающей внешней среды. Ну а для того, чтобы кофе наилучшим образом путешествовал, его влажность после сбора и обработки должна составлять не более 13%. Это успокаивает влагу, которая находится внутри продукта, и не позволяет развиваться различного рода микрофлоре, бактериям и различным болезням.
Спасибо. Дальше кофе прибыл в страну обжарки. Что представляет собой этот вот таинственный процесс его обжарки? О нем много говорят и бариста, различные специалисты. Там какая-то магия есть особая или это чисто технология?
Не исключено, что первый в мире человек, который столкнулся с таким процессом, как термическая обработка кофе, подумал, что это что-то на грани алхимии, потому что если вы взглянете на обычное зеленое зерно, то никогда в жизни не вспомните о том, что вы когда-то могли его заваривать у себя на кухне, потому что зеленый кофе, он кардинальным образом отличается от привычного нам обжаренного. Он гораздо более плотный, имеет зеленоватый или желтый оттенок, и по запаху он напоминает что-то типа дрожжевого теста с таким кислым дрожжевым привкусом. И именно процесс термической обработки делает кофе доступным для приготовления, приводит его к тому привычному состоянию ароматного, вкусного продукта, который мы можем заварить у себя в чашке.
А что конкретно происходит с зерном в процессе обжарки? То есть это оно само по себе влажное в начале обжарки или оно уже там имеет какую-то степень просушки и только потом обжаривается?
Первоначально, как я уже сказал, кофе хранится при влажности около 13%. Ну, это его внутренняя влажность. При контакте с теплом в процессе обжарки кофе сначала просушивается, влажность его падает до 3,5-4%, и дальше начинаются особые реакции, которые сопровождает термическая обработка. Это классическая реакция Майера, которая происходит в абсолютно любых продуктах, белковых продуктах, которые мы можем увидеть в нашей повседневности. Ну, например, такая же реакция Майера проходит при обжарке мяса, когда белки карамелизуются, появляется характерный коричневый или карамельный цвет, и появляется особенный вкус и запах, ну и также меняется текстура. Именно изменение текстуры кофе позволяет ему быть податливым для помола, потому что текстура зеленого зерна, она очень плотная, и мы никаким образом не сможем на него повлиять, никак не раздробить, не разделить на фракции, что исключительно необходимо для приготовления кофе, то есть для создания его помола. Именно термические реакции, происходящие в кофе, за счет содержащихся в них химических элементов, создают привычный нам комплекс веществ, которые создают его вкус и аромат. Ну, мы называем этот комплекс кофеоль. Это не какое-то конкретное химическое вещество, а именно комплекс веществ, образующихся при термической обработке и химических реакциях.
Паулик. Искусство создавать кофе.
А вот такой вопрос. Есть же степени обжарки, то есть несколько степеней обжарки. И насколько нужно обычному рядовому потребителю кофе в них разбираться, и насколько вообще степень обжарки влияет на вкус?
Действительно, степень обжарки – это один из важнейших параметров, которые нам дают понимание о том, каким именно по вкусу и по вкусовым ощущениям будет кофе при заваривании в чашке. Различные степени обжарки появились в разных частях нашего света. Связано это с тем, что в разных уголках нашей планеты разным является второй по важности компонент напитка кофе – это вода. И именно состав, минеральный состав воды определяет свойства кофе к его завариванию. Ну, вкратце можно сказать, что вода на севере, более мягкая, является прекрасным растворителем для кофе, и поэтому северные народы предпочитают обжаривать кофе до более светлой степени обжарки, чтобы кофе не перезаваривался в процессе так называемой экстракции или растворения.
То есть время обжарки короче, правильно я понимаю?
Да, у нас будет в процессе обжарки короче, ну, либо время обжарки, либо температура, при которой обрабатывается кофе. Для того, чтобы потребитель мог ориентироваться в том, с какой степенью обжарки он столкнулся в конкретной упаковке на полке в магазине, в компании Паулик применяется пятиступенчатая шкала обжарки. Она соответствует тому, что Единичка — это будет самая светлая степень обжарки, а пятерка — это экстратемная степень обжарки, которая будет наилучшим образом завариваться у вас в чашке и давать характерный горький, карамельный, ореховый привкус при заваривании.
Хорошо, давай теперь разберемся, что такое кофейный бленд и зачем он нужен. Слово тоже достаточно часто встречается в разговорах о кофе. Хотелось бы об этом узнать поподробнее.
Кофейный бленд — это одна из апостасий существования кофе в готовом виде, в готовой упаковке. В кофейной индустрии существует также еще несколько других форм. Это так называемый моносорт, то есть кофе, созданный из зерен, выращенный на одной территории. Ну, например, в одной стране, например, в Бразилии. И также существует форма кофе, это плантационный кофе, то есть кофе, выращенный на очень маленьком участке земли, на одной ферме или плантации. Кофейный бленд существует в нашей индустрии по двум очень важным причинам. Первое – это то, что производитель кофе может каким-либо образом, совместив различные виды кофе или различные сорта кофе, создавать уникальный вкус, уникальный баланс, уникальный вкус и текстуру, и то, что будет отличать именно его от всех остальных производителей. И второй важный, и вторая важная функция блендирования кофе – это так называемая продуктовая безопасность. Это связано с тем, что кофе как сельскохозяйственный продукт всегда подвержен различным влияниям, которые оказывают факторы внешней среды. Ну, например, длительная засуха может вызвать неурожайность в конкретном регионе, и это повлечет за собой то, что кофе на полке в магазине не будет, если мы его получали из вот этой конкретной страны, где что-то пошло не так. А для бленда не очень важно, из какого конкретного места прибыл кофе. Здесь я говорю о том, что кофейный бленд создается из нескольких различных видов или сортов кофе. И существует множество сортов кофе, которые могут быть взаимозаменяемыми. То есть они обладают одними и теми же вкусоароматическими свойствами. И при отсутствие одного из сортов, мы его можем заменить на другой. И при этом совершенно не потеряв ни во вкусе, ни в балансе, ни в каком-то конкретном вкусоароматическом впечатлении, который должен формировать бленд в чашке. Ну так, например, один из наших старейших блендов Паулиг Президенте Ориджинал, который был придуман аж в 1929 году, производится по сей день и неизменно дарит нашим потребителям те же самые вкусоароматические впечатления от напитка, что и почти уже век назад.
А как это проследить, что вот 100 лет назад вкус был примерно такой же, как и сейчас?
Ну, я думаю, нам потребуется либо машина времени, либо люди, жившие в Финляндии в те времена, вот, ну, либо какие-то записи, которые хранятся у нас на заводе в Финляндии, в Хельсинки, которые описывают вкусоароматический профайл обжаренного кофе, который необходим для проверки специалистами после обжарки. Я думаю, что это действительно так, потому что мы очень тщательно следим за качеством кофе и проверяем абсолютно каждую партию, выходящую с ростера на нашем заводе, на соответствие заявленному вкусоароматическому профайлу.
Ну, в крайнем случае, можно спросить у чьего-то дедушки или у чьей-то бабушки. Хорошо. Дмитрий, а как происходит хранение кофе в современной промышленности? Интересно вот что. Кофе теряет во вкусе в зависимости от длительности хранения. Ну, то есть, если мы купим один и тот же кофе сегодня и через полгода, вкус будет разный или он не изменится?
Действительно, после обжарки кофе сразу начинает, скажем так, ухудшаться в своих вкусоароматических особенностях и возможностях. Это связано с тем, что кофе выделяет большое количество углекислого газа после обжарки. Именно поэтому формат молотого кофе, то есть кофе, который вы покупаете уже в размолотом виде, его обязательным образом дегазируют, то есть удаляют этот углекислый газ, который может повредить упаковку, в которой он упаковывается. А зерновой кофе хранят в особенной упаковке, которая снабжена дегазационным клапаном. И в процессе хранения кофе, который выделяет углекислый газ, хранится в этой упаковке, которая защищает саму себя от того, чтобы она могла взорваться от накопленного внутри газа. Также у нас существует несколько разных видов упаковки. Это софтпак, то есть мягкая упаковка с дегазационным клапаном, либо твердая вакуумная упаковка, которая похожа на такие кирпичики, брикетики. В нем, как правило, хранят заранее перемолотый кофе. Если говорить о хранении кофе, то свежеобжаренным кофе считается по нормативам ассоциации Specialty Coffee в течение 3 месяцев. Это значит, что именно в течение 3 месяцев кофе будет сохранять свой максимальный пиковый вкусоароматический потенциал. А после этого будет потихоньку, скажем так, деградировать, потому что он будет лишаться углекислого газа и, соответственно, всех летучих вкусоароматических веществ, которые он переносит.
То есть вкус будет ухудшаться, а он будет становиться... Вот в чем критерий хорошего вкуса? Он будет становиться там каким-то менее богатым, какие-то нотки терять. В чем особенность?
Да, действительно, обязательно чашка кофе из свежего кофе и из кофе, уже хранящегося там 1,5 года, например, будут достаточно сильно отличаться по насыщенности вкусоароматическими впечатлениями, которые мы получаем при глотке. Ну, это просто значит, что в зерне осталось меньше веществ, которые формируют вкус и аромат в чашке. И, естественно, лучше при выборе на полке выбирать максимально свежеобжаренный кофе.
Дмитрий, спасибо большое. Такой еще вопрос. Скажи, сколько чашек кофе в день пьет кофейный эксперт? Это же, кажется, много должно быть.
Среднестатистический человек и профессиональный представитель кофейной индустрии, конечно же, выпьет совершенно разное количество кофе. Профессиональные дегустаторы, которые работают на производстве Паулик в лаборатории качества, может выпить до 250 чашек кофе в день. Ну, конечно же, он не выпивает их полностью, он просто дегустирует каждую чашку, проверяет качество кофе на соответствие. Ну и потом либо он проглатывает тот кофе, который выпил, если он, допустим, его очень понравился, ну, либо он может его выплюнуть. Но все равно такое большое количество кофе переносит в организм значительное количество кофеина, который будет естественным образом влиять на него. Поэтому в кофейной индустрии работают только сильные духом и стойкие к кофеину люди. Лично я выпиваю от 5 до 15 чашек кофе в день, ну, именно полноценных, полных чашек. И еще могу подегустировать также до 250 чашек, ну, если это нужно для моей работы.
А вот с развитием карьеры бариста, кофейного эксперта увеличивается необходимое количество кофе, которое нужно выпивать в день?
Да, в значительной степени растет интерес к тому, что я пью. Ну, я говорю на примере себя, да. И мне интересно пробовать новый кофе, проверять на, скажем так, качество тот кофе, который я уже выпил, ну, чтобы, допустим, проверить его стабильность. Ну и хочется всегда знакомиться с чем-то новым, поэтому я очень часто захожу в кофейни, пробую новые сорта кофе, новые способы заваривания, но всегда стараюсь получить наслаждение от каждой своей чашки кофе.
Вот хорошо, что ты об этом заговорил. А ты, как человек, находящийся внутри индустрии, наверняка знаешь, куда пойти, ты представляешь, что бы ты там хотел попробовать. А что делать рядовому потребителю кофе? Как расширить свои знания о культуре потребления этого напитка? Может быть, есть какие-то доступные курсы, занятия для того, чтобы, ну, создать какие-то базовые знания о кофе? Много людей ведь его пьет ежедневно, и многие интересуются, что они, собственно, пьют.
Для людей, которые хотят расширить свои знания о кофе, углубить свой вкусоароматический опыт в этом вопросе, мы в компании Паули, как люди, старающиеся развивать культуру потребления кофе в России, создали специальное место в нашей кофейне Паули Кафе энд Стор. Находится она в городе Москва на улице Мясницкая, дом 15. Это место называется Паулик Бариста Институт. Это особая образовательная площадка, которая была изначально создана в Финляндии в 1980 году, и она позволяет нам реализовывать все наши возможности по обучению не только профессиональных представителей кофейной индустрии, но и простых потребителей. Для них мы в нашем институте проводим бесплатные дегустации и также множество мастер-классов, лекций, тренингов, которые направлены на абсолютно разные сферы развития нас как потребителей кофе. То есть мы изучаем то, как можно употреблять кофе, изучаем то, как можно заваривать кофе и как его правильно, например, дегустировать. Именно там вы можете познакомиться со всем интересующим списком вас вопросов, и мы с удовольствием на них всегда ответим.
Здорово, что есть такое место. Тебя там часто можно встретить?
Да, меня можно там часто встретить, потому что многие из курсов провожу я, некоторые проводят мои коллеги, и я посещаю кофейню не только для работы, но и для того, чтобы провести там время после рабочего дня.
В атмосфере хорошего кофе. Дмитрий, мы благодарим тебя за кофейные инсайты. Это правда очень познавательно. И мы не прощаемся с нашим кофейным экспертом Дмитрием Корсаковым. Нам предстоит услышать от него еще много интересного о нашем любимом напитке. Пейте кофе, расширяйте свое представление о нем, знакомьтесь с культурой его потребления. В следующем эпизоде нашего подкаста расскажем о роли кофе в мировой литературе, о том, как он повлиял на писателей и их произведения. Следите за эпизодами подкаста «Культура кофе» на специальном сайте kulturakoffe.vazhdasug.ru. Мы вернемся с новым эпизодом совсем скоро. До свидания.
Паулик. Искусство создавать кофе.